넣어야지, 본분이. 자.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я сегодня решил устроить такое собрание с вопросами с вашей стороны, а я уже постараюсь, как мне Господь даст, на них отвечать. Ну, модератора у нас нет, так что я буду постараться. Ну, вот высказывайтесь, когда хотите задать свой вопрос. Ну, и так старайтесь соблюдать какую-то такую очередность. Может быть, будут вопросы по последним занятиям. Я думаю, они были достаточно интересны. Ну, там, занятия, беседа. Может быть, вообще есть какие-то общие вопросы. Так что я приглашаю. Давайте, задавайте вопросы, а там посмотрим, как пойдет. Если у кого-то есть вопросы, задавайте.
Можно мне первый?
Да, можно, можно.
Да. Добрый день.
Добрый день. Рад тебя слышать, очень, Иосиф.
Да, я рад тоже очень присутствовать. А у меня тут такой вопрос. Каким образом осуществляется божественное наитие на человека? Через ангелов, добрых духов, через даже, может быть, злых духов? И как человек не теряет инициативу, соединяются...
На человека осуществляется как общее наитие, так и наитие частное, а на разные уровни его восприятия. Вот у нас было занятие, на котором я прошил то, что я нашел как раз вот в отношении того, как различные уровни мира духовного влияют и формируют человека. То есть... Точка сборки человека принадлежит Господу в его сознании. То есть человек формируется в последовательности нисходящей в отношении общих своих образностей. И в центре каждого сознания, вот как такая, вы знаете, бывает такая пирамидка из кружочков, которые нанизываются на штырь. Вот это вот штырь – это божественное восприятие. В основе каждого человека существует божественное восприятие, то есть непосредственное присутствие Господнего сознания, потому что все вот эти вот наития, которые происходят из различных раздельных степеней мира духовного, они бы, если бы не было вот в этой самой нижней точке или же в последней природной степени восприятия Господнего, они бы просто не имели бы точки сборки, вокруг которой собраться. И вот эта вот точка сборки, которая возникает на самом нижнем уровне, это любовь собственного и любовь чувственного. И в человеке эта любовь всегда принадлежит Господу, но она может быть отделена от высших духовных любовей. Или, наоборот, с ними как бы быть самой нижней частью их подчинения. Если она находится в самой нижней части, тогда в нисходящем потоке наития Господь, воздействуя на человеческое сознание на разных уровнях. То есть у человеческого сознания есть некие разные уровни. Есть самое внешнее чувственное. Оно же в латинском слове называется материальным. Вот там возникают образы непосредственно того, что человек воспринимает как материальные предметы. Есть уровень природный, чувственный. Это тот уровень, на котором человек ощущает эти материальные предметы как часть своего существования. То есть, когда он уже не просто их воспринимает как нечто, вот, как материальный предмет, а когда он ощущает их часть своей природной жизни. Есть уровень памяти природной. это там, где отражается восприятие материальных предметов, не обязательно находящихся прямо сейчас перед его, ну, восприятием пяти органов чувств. То есть то, что он ощущал когда-то. То есть каждый, когда божественное наитствует в сознании самой последней или же чувственной степени, вот это вот природное восприятие, то возникают их образы. А в последовательности, и это самая нижняя степень последовательности нисходящей. Вот почему человек воспринимает материальную вселенную как пребывающую вне не только его сознания, но и вне его тела. И он свое тело воспринимает как нечто, пребывающее отдельно от его сознания, и все предметы окружающие. И все предметы, которые человек видит, начиная от, скажем так, органических, или чувствует, начиная от органических форм его собственного тела, которое он внутренне он больше чувствует, внешне он может вот и видеть там волосы, кожу и так далее. Это все представительство по соответствиям различных областей мира духовного. Вот в этом, у меня сейчас под рукой нет этого отрывка, но если вы помните, он звучал, кажется, во втором занятии цикла, который я еще не окончил. Я говорил, что я буду применять в дальнейшем. То есть небеса влияют на самое внешнее чувственное восприятие человека в последовательности нисходящей, помимо его индивидуального сознания. Вот так у него формируется здоровое сердце, здоровые легкие, все здоровые органы тела, потому что каждый орган тела представительствует по соответствиям какие-либо небеса. Скажем, сердце представительствует небеса небесные, легкие представительствуют небеса духовные, почки там представительствуют небеса, которые разделяют лошадь истины, ну, производят очищение в небесах. И так далее, вплоть до волос и ногтей, которые представительствуют самые внешние чувственные небеса духовно-природного свойства. Вот так вот в нисходящей последовательности формируется все, что человек относит к своему телу. А вот в восходящей последовательности уже формируются образности человеческого восприятия, которые принадлежат ко внутренним степеням, продолженным его сознания природного. Вот я об этом не раз уже говорил, что есть степени раздельные. Они отличаются тем, что каждая нижняя степень воспринимает верхнюю степень как причинность своего существования, как своего, ну, как следствие вот этой степени. И там все духовные состояния вышележащей степени представительствуются образами чувственного восприятия. И в свою очередь более нижайшая степень, все внутреннейшие вот этой степени вышележащей тоже как внешние образности. И она так формируется внутри себя. И до самой последней степени. И вот в самой последней степени, или же степени природного сознания, присутствуют все вышележащие степени, но присутствуют более внутренними и более внешними продолженными степенями. Например, общее вот это вот человек духовный, или же все степени небесные до духовно-природной, они представительствуются образностями рассудочного. Если у человека нет рассудочного, то они никак не представительствуются, это вот человека гения духовного, и тогда у него рассудочное, как у человека гения небесного, не формируется сверху вниз. А небесные степени тогда влияют на более нижнюю степень восприятия, скажем, разумения, интеллектуальную степень. Или же на вот эти вот степени образности памяти природной. На способности аналитического анализа. Вот все эти способности, это на самом деле органические формы, и их даже можно увидеть, потому что они в природной степени находятся, как органические структуры мозга. Вот их ученые изучают и говорят, что человек мыслит, логика, вот так у него память и так далее. И каждая из этих форм представительствует по соответствиям или что-то небесное, или что-то адское. Вот воля у человека падшего, она представительствуется по соответствиям духами адскими. И более того, эти адские духи задают его собственное существование. То есть они влияют на все, что в человеке есть от волительного, от любви собственного и любви чувственного. Потому что любовь существования человека – это любовь собственного и любовь чувственного. А она уже потом, вот как мускул разбивается на волоконце, она разбивается на многочисленные частные побуждения. И они могут быть индивидуальны, потому что, например, кто-то чувственно любит больше одно, кто-то чувственно любит больше другого. И в самом низу лежит вот эта вот любовь собственного, когда человек любит только самого себя и воспринимает самого себя. Ну, вплоть до состояния солипсизма, когда он вообще других не может думать, что их вообще не существует. Вот это вот любовь собе. И когда человек пал, они были отделены от подчинения высшим, то есть небесным и духовным любовью. И сейчас они находятся в подчинении адских духов. И каждая вот любовь собственного, она представительствует комплекс адов. А каждое частное побуждение, составляющее эту любовь на более нижнем уровне, оно представительствует какого-либо адского духа. И оно опирается на природные чувственные ощущения человека пятью органами его чувств или же на какие-то познания памяти природной, которые у него возникли из этих самых пяти чувственных органов. И поэтому каждый дух привязан конкретно к своей, к собственной какой-либо частности памяти греховной, ну или же зла. То есть дух – это одна, но пламенная страсть, вот как нам известно из латинского слова. Когда после смерти происходит очищение духа, ну, опустошение, то в нем остается только страсть, любовь к какому-то четко определенному злу. И вот он в человеке связан с его памятью природной, с этим конкретным злом, то есть образностями представительными. Но дух связан с побуждениями, но не с образностями рассудочного восприятия. Вот это очень важно понимать. То есть дух инициирует у человека побуждение к какому-нибудь злу, но в духе оно духовное, а в человеке оно обращается в природное. Например, дух может быть связан с какой-либо лживостью против божественной истинности, а в человеке это возникает в виде побуждения совершить какую-нибудь ложь природную. Или просто ради, особенно вот ради какой-то прибыли, ради какой-то выгоды и так далее. И они связаны вот в этом единстве. Но дух образует какое-либо одно побуждение, но человек – это не одно побуждение. Человек – это комплекс побуждений. Вот в латинском слове существует такая фраза, на латинском это звучит так, «subjectum plurium», то есть «субъект множества». То есть человек выступает субъектом множества, и в том мире существует дух, так называемый, наиболее тесно ассоциируемый с его личностью. Вот в книге «Истинная христианская религия», я уже приводил когда-то этот, многократно, кстати, этот параграф, где Сведенборг общается в том мире с каким-то духом и говорит: «Я знаю, что каждый дух здесь связан с духом в том мире, ну, в природном. И с кем вы связаны?» И тот упоминает некоего такого доктора богословия, с которым он связан. И это почти одно и то же, вот этот вот ассоциированный, ближайший ассоциированный дух и личность человека – это почти одно и то же, но они связаны как душа и тело. Это вот, как знаете, высшая степень, когда говорится, что Господь Иисус Христос был связан с Отцом как душа и тело. Вот богочеловеческое Иисуса Христа было связано с Иеговой Сущим как душа и тело. То есть Иисус Христос обитал в чувственном богочеловеческом, он был комплекс всего чувственного, вплоть до рассудочного. Потому что рассудочное, оно все еще находится как бы высшая степень природной степени восприятия, но она все равно находится в природной степени восприятия. Это вот как пирамидка, да, и вот самая высшая этой пирамидки, вот это вот рассудочное. И рассудочное связано с человеком духовным, но как душа со своим телом. То есть рассудочное – это тело человека небесного, обитающего в сознании у каждого человека. Только если это рассудочное небесное, то это небесное тело небесной души. А если это рассудочное адское, как это было у членов древнейшей церкви после падения нефилимов, то там извращенное восприятие. То есть небесное все полностью извращается и принимает формы адского духа. Тогда это адское тело небесной души. А так как не терпится совмещение противоположных начал, то поэтому они были вырваны, имею в виду члены древнейшей церкви, они потеряли свое внутреннее дыхание и как бы природно умерли. Но и за исключением нефилимов. Вот в нефилимах это как раз демоны, обитающие во внешнем теле. И именно поэтому нефилимы лишены того, что является главным признаком человека степени духовной, то есть свободы воли. Потому что свобода воли возникает, когда есть равновесие неба и ада в одном состоянии. А в нефилимах это отсутствует. Небо воздействует только на самые внешние органические представительности их тела, а их рассудочное полностью адское. И оно не может меняться. Оно демон во плоти, и когда оно эту плоть сбрасывает, оно становится уже чистого рода демоном. Но вот человек... Пока он человек духовный, имеет эту свободу воли, потому что в нем его разумение, и если в нем возникает рассудочное, оно управляется добрыми или даже небесными духами. И возникает вопрос, вот, как сохраняется индивидуальность. Вот на уровне каждого отдельного побуждения человек связан с определенным духом, но дух занимает только один кластер его сознания. А другой кластер занимает другой дух и так далее, все его побуждения. И точно так же со всем его разумением. Каждый кластер его разумения представительствует по соответствию, и с ним связан какой-нибудь ангел. Откуда человек совершенно падший может мыслить не только логически, но аналитически и даже природно-рассудочно. Потому что все эти процессы мышления представительствуют по соответствиям изменения, так сказать, коловращения ангельских духов. Вот мы это воспринимаем как логически правильное мышление. Как? Потому что оно связано с чувственным опытом. Вот человек правильно осмысляет чувственный опыт. 2 плюс 2 равно 4. А не 5, не 6, он понимает, почему 4. Но это лишь потому, что внешние чувственные предметности восприятия, они тоже представительствуют те же коловращения, которые формируют у человека в сознании его аналитическую способность к мышлению. И вот эта когеренция между ними является вот тем, что называется правильным логическим, рассудочным, аналитическим или даже природно-рассудочным мышлением. А вот тот дух, который непосредственно ассоциирован с человеком, которым в том мире является почти человеком, и который с ним связан, как душа с телом. В том мире, вот я это упоминал, был такой амстердамский знакомый, который общался очень много со Сведенбургом, когда Шорт жил в Амстердаме, и он приводит такую историю, что Сведенбург говорил ему, что он встретил датскую королеву в том мире. А он изумился, потому что он знал, что эта королева жива еще в мире. Говорит, как же, вот она же в мире жила. А я, говорит, Сведенбург встретился с ее ассоциированным духом, это практически то же самое, что встретиться с человеком. Но практически то же, во-первых, свидетельство этого знакомого нужно воспринимать очень осторожно, потому что он часто растекается мыслью по древу. А во-вторых, то же самое, это еще не значит человек, почему? Потому что, опять же, подчеркну, они связаны как причина со своим следствием. Все области сознания вот этого непосредственного, то есть ассоциированного с человеком духа, они повторяют все бесчисленные побуждения и рассудочности которые в нем задаются демонами ада и демонами неба, чего нет у каждого из этих духов по отдельности. Но они там представительствуемы как причинности. В человеке же они все следствие этой причинности. И поэтому, когда человек в этом мире умирает и теряет свое тело, что происходит? Вот это я уже описывал. Все вот эти бесчисленные духи, которые формировали образности его природного тела, там сердце, легкие со всеми бесчисленными мускульными этими волоконцами, клеточками и так далее, все эти духи, которые формировали его природную память, эти образности, это же образности, это органические формы в мозгу, природная память. То есть чисто органические формы. Все, которые формировали извивы его мышления, рассудочного, аналитического, логического и так далее, они все существуют. Вот человек это как поток, как река. И вот в этом потоке все эти струи перемешиваются, идут. И создается вот множество струй, создает видимость единственного потока. И затем симфонию такую, гармоническую симфонию. И потом раз, что-то пошло не так. Обычно останавливается сердце. Ну, в общем-то, человек, как говорят медики, умирает от двух причин. Остановка сердца и остановка дыхания. Ну, сначала могла быть дисгармония, какой-то орган заболел. Рак там, допустим, еще что-то. Это уже в потоке нарушена гармония общего движения, но он все еще движется. А потом сердце остановилось, и поток пошел в разнос. Все во все стороны. Это значит, что духи, которые связаны с каждым частным побуждением и с каждым частным образом сознания человека, не могут больше в этой гармонии участвовать. Это как оркестр, да? Дирижер упал, скрипки пошли каждый в свой, и потом все отложили свои инструменты и расходятся, потому что дирижер ушел. И вот так вот все эти духи расходятся, которые задавали все эти внешние, и уходит, исчезает вот этот вот дух, он уходит к другому человеку, который был с ним связан. А человек начинает в том мире собираться заново. То есть сначала его сознание воскресает среди тех ангелов небесных, которые задавали существование его сердца. Вот именно его индивидуального сердца, тех сообществ. Но если он не был небесного свойства, он не может с ними общаться, он идет вниз, и дальше его встречают ангелы духовные, которые образовывали его легкие, вот именно его индивидуальные легкие. И они ему дают мышление, потому что вот с небесными ангелами у него были только небесные чувства и побуждения, а ангелы небесные, вернее духовные, ему дают мышление и свет. Он уже начинает видеть в свете духовном. Но если он не был их уровня, ну, сознания, он идет все ниже, 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 и просыпается его внутренняя память природная, которая была связана с его жизнью в мире. И к этой памяти она задает органические структуры его мышления как духа, его восприятия как духа и его внешних чувственных образностей восприятия. И он постепенно превращается в полное подобие того духа, который был с ним ассоциирован, пока он был в мире. Потому что теперь он собрание всех причинностей, которые раньше задавали следствие существования в мире. Вот все эти причинности из его внутренней памяти выходят и формируют его духовное тело. Теперь он дух не в природном, а в духовном теле. И чувственная образственность его внешнего восприятия. И вот когда он доходит до того уровня, до которого он возвысился в мире, в своем мышлении и восприятии, он на этом уровне останавливается, завершается его формирование как духа в духовном теле, отдельной личности. Но у него уже нет памяти природной, а только вот эта вот внутренняя память духа. И он после этого присоединяется в мире духа к какому-нибудь сообществу, потому что большинство людей, они как бы собраны из многочисленных противоречивых побуждений, которые мы давали и адские духи, и ангельские духи, и добрые, которые удерживали их от зла. Если он стал в теле полным адским духом, то он там, пребывая всего несколько часов, уходит в преисподнюю, обрушивается. Если он все-таки стал более-менее добрым духом, то он после пребывания нескольких часов возносится в небеса духовно-природные или духовно-небесные. То есть духовно-природные или духовно-небесные небеса – это небеса самого нижнего уровня, на которых небеса чисто небесные, чисто духовные, как причина от своего следствия, задают их образное существование. Но если человек при жизни был просто и не то, и не сё, и не определился, то он в мире духов приходит в какое-нибудь сообщество, которое было связано с тем образом жизни, который он вел на земле, было, так сказать, причиной тех следствий, которые формировали социальные привычки, частные привычки и все. И он там входит в какой-нибудь или Лондон, или Париж, или Киев, или Львов, или Москву, или малые города, там, где он там жил. Потому что есть общество, которое задает существование городов. Вот они в том мире существуют в виде этих городов. И тогда в этом обществе он уже начинает вести такую жизнь, какую он вел на земле. А поскольку для него весь этот процесс его обратного формирования воспринимается как некая такая, ну, я бы сказал, пробуждение ото сна, то есть он как бы заново пробуждается, возникает, то если ему не скажут, он это не поймет, он не поймет, что он уже в другом мире, что он уже полный дух. Вот как мы спим, проснулись, и мы себя ассоциируем с тем, кто жил вчера, вот мы заснули, и между нашим сегодня и нашим вчера провал сна. Но мы, когда тут просыпаемся, мы себя чувствуем тем человеком, который заснул вчера. Вот даже есть те случаи, когда человек теряет сознание, теряет память, знаете. Я сам лично это наблюдал однажды. Он не помнит, кто он, что он и так далее, но он личность индивидуальная. И если ему эту память постепенно восстановить, то он опять вспоминает себя. Но даже когда этой памяти нет, он все равно ведет себя, как вела бы та личность, просто он не помнит. Вот у него работает только оперативная память, но недолговременная. Но из этой оперативной памяти он ведет себя личностно так же вот совершенно, без вот этой долговременной памяти. Более того, долговременная память не так уж часто нам задает, ну, наше импульсивное поведение. Но тут это тот вариант, что человек воспринимает, что он уснул здесь, а потом снова проснулся. Но поскольку он не понимает, что он уже дух, потому что нет сличения, у него во время этого пробуждения природная память была усыплена, он себя чувствует вот как такой человек, вдруг потерявший свою память. Он входит в это общество, он воспринимает себя его членом. Но импульсивно. То есть он импульсивно, знаете, вот как зверь импульсивно находит нужную ему пищу. Вот так человек импульсивно находит там то общество, которому он представительно принадлежал в этом мире. И начинает там вести такую же жизнь, какую он вел в мире. Но он не рефлексирует на тему, кем я был вчера, потому что это свойство природного человека. Вот воспринимать, вспоминать, кем я был вчера, вспоминать, кем он был. А там он вот как человек, который падает в поток, и поток его дальше несет, и он и акция, и реакция, он так реагирует. И действуя из своей внутренней духовной памяти, он входит там в образности своего духовного тела, в образности той социальной среды, которая в этом мире духов окружает, в образности окружающих его социальных отношений. Вот он видит конкретно какой-то город, как Сенмор описывает города того мира, что они по улицам и площадям соответствуют городам в этом мире, но по домам не соответствуют. И человек вот как будто он попал в свой родной город, идет по родной улице, он себя чувствует, вот словно он проснулся и продолжает жить дальше таким же образом. И вот так вот сохраняется его индивидуальность. Потому что каждый дух, вот я еще раз это подчеркну, задает не нашу индивидуальность, а отдельные кластеры этой индивидуальности. То есть человек как бы общежитие этих духов. И даже вот этот осевой дух, который почти человек в том мире, он соотносится с человеческим сознанием природным точно так же, как следствие соотносится со своей причиной, то есть исключительно в раздельной степени. И поэтому не происходит смешения личностного. Вот пока человека нет в этом мире, в том мире его представительствует вот этот связанный с ним ассоциированный дух. А когда человек умер и возродился, этот ассоциированный дух уже не помнит, что он был с этим человеком. Он уже нашел себе другую человеческую личность, к которой он присоединился. И в качестве кластера, или в качестве этого осевого духа. А человек себя осознает вот как личностью, которая жила в мире, но теперь воскресла и живет в мире духовном. Ну вот где-то так.
То есть я бы хотел уточнить, человеческая индивидуальность заключается в совокупности ассоциированных с ним духов.
Так? Да, да, да.
Каждый... Теперь, если... Да. Ну, понятно. Угу. Теперь, если какой-то дух отходит от человека, ассоциированный дух, человек теряет индивидуальность?
Нет, просто приходит другой дух. Просто меняется у него индивидуальность. Вот поэтому у нас другая индивидуальность, когда мы были детьми. Потом индивидуальность, когда мы стали юношами там, или девушками. Потом индивидуальность, когда мы стали взрослыми. И вот если вы постараетесь вспомнить свою индивидуальность, когда вы были подростком, ну, это не ваша, она связана с вашей индивидуальностью. Но это как бы как совсем, вы ее хорошо понимаете, чувствуете, но это не вы сегодня, это совсем другая личность. И даже... Та индивидуальность, какой вы были год назад, она все-таки отличается от той, которая вы сегодня. Но в основном это, конечно, она меняется, когда человек проходит из возраста в возраст. Это тогда ощутимая разница. Но всякий раз, когда в человеке меняется присутствие определенных духов, меняется и его индивидуальность. Просто с возрастом это становится все сложнее и сложнее. Духи больше спаиваются со своими представительностями в сознании у человека, природного, природными представительностями. И поэтому пожилые люди, они такие, ну вот как дерево, вот молодое дерево, оно гибкое, и согнул все. А старое дерево уже так просто не согнешь, оно сломается. И поэтому человеку в пожилом возрасте гораздо сложнее преобразовываться и возрождаться, и принимать новые истины и новые побуждения. Он уже как дерево высохшее, почти лишенное соков, чисто построенное из таких задеревеневших структур.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
А что такое индивидуальность тогда? То есть откуда она появилась, если каждая индивидуальность продукт воздействия как духовной веры, вот именно стержень этой индивидуальности и вообще точка сборки, откуда она индивидуальность берется?
Ну, в определенном смысле. Да, в определенном смысле индивидуальность.
Это еще более-менее понятно.
Это ложная видимость. То есть она не ложная видимость, а она видимость. То есть человек воспринимает себя как индивидуальность, потому что он воспринимает себя определенной сборкой определенных процессов, определенного положения в пространстве и во времени, определенного возраста и так далее. Это на Востоке в свое время, когда пытались доказать отсутствие души атеисты, они говорили, вот перед нами есть телега, давайте от нее отнимем колесо. Продолжает оставаться телега? Ну да, но без колеса, отнимем еще колесо. И вот разберем ее на части, и мы не нашли вот этой вот тележности. Она только состоит из отдельных частей. То есть, но тем не менее, когда все части вместе, мы видим телегу по ее образу, по ее употреблению и так далее. И вот точно так же индивидуальность человека, это как бы субъект, вот есть такое понятие паттерн, да? А как возникает паттерн? Множество простейших функций осцилляторов. Ну вот как простейший вариант, вот гладкая поверхность водная. В нее одновременно швыряют там сотню камней. Каждого камня начинают расходиться такие круглые волны. Но они потом между собой встречаются и начинают интерферировать. То есть гасить свои одновременные движения или наоборот усиливать. И образуется вот эта вот такая голографическая картина, очень сложная вот этой сетки, расположенной по этой поверхности воды. И этой сетки как таковой не существует, потому что нет функции, которая бы задавала эту сетку целиком. Она вот субъект множества влияний. Или, как физики это говорят, общая голографическая картина влияния множества осцилляторов. И вот именно поэтому в человеке нет некой такой монадности, которая бы составляла его индивидуальность и которая могла бы сохраняться, вот как телегу вроде разобрали, выделили что-то тележное. Вот такого не существует. Именно поэтому не существует никакого переселения душ. Потому что видимость вот этой индивидуальности, она является ложностью восприятия. Но она не то, что ложность восприятия, она становится ложностью восприятия, видимостью восприятия. Она становится ложностью восприятия, когда подтверждается рассудочно. Когда человек начинает верить, что он есть некая такая индивидуальность, и не понимает, что он есть лишь сумма, так сказать, интегральная сумма множества процессов, то есть видимость. И, кстати, в свое время этим очень много занимались буддисты. Вот вся практика буддистских исследований была построена на доказательстве ложности личного существования. Разница лишь заключалась в том, что была Махаяна, вернее Хинаяна, которая утверждала, что после расформирования ложной личности, или же это колеса, приключение колеса головорощения сансары, исчезает всякое индивидуальное существование, его существование вообще. А Махаяна утверждала, что после того, как все это останавливается, выступает подлинная будхи, индивидуальность, которая одна на всех. То есть будхи живет в каждом сознании, но вот эти вот видимости коловращения сансары создают видимость существования множества различных личностей. То есть буддисты в своих исследованиях подошли к правильному пониманию этого очень близко. И вот также латинское слово говорит, что во Вселенной есть только одна личность. Это Господь от вечности. И он присутствует жизнью во всяком сознании, и эта жизнь очень податлива и вливается в формы, но жизнь – это его божественное человеческое сущее. Оно не просто вот жизнь в качестве ничего-то безличностного, а она личностна. И эта личностность принадлежит Господу от вечности, которая у нас телесно воплотилась в образе Иисуса Христа. И просто когда она воплотилась, то Иисус, эта личностность божественная, может проявляться не только наитием сверху вниз через множество духов, но она может проявляться и на уровне субстанционально природного восприятия. То есть на всех уровнях природного восприятия, рассудочной, разумения и даже чувственной. Вот личности Иисуса Христа, вот это что называется Дух Святой. И поэтому не существует этой личности как реальности, а это лишь видимость, которая обращается в ложность, если подтверждают ее реальное существование рассудочно. Вот где-то так.
А точка отсчета вот этой индивидуальности. Я так сейчас понял, что индивидуальности как таковой как бы нету.
Как реально существующей нет, да.
Это... А так как мы разговариваем, она вроде бы как есть.
Да, да, да.
И вот все-таки, за что зацепиться здесь? Вот все-таки, ну, как бы одновременно нас нет, и одновременно в то же время реально есть, ну, и видимость того, что мы есть. Ну, ее ощущает наша личность, которая сформировалась уже в порядке, ну, восходящей последовательности. Но все-таки вот точка отсчета вот этой индивидуальности, я не могу уловить. Даже не знаю, как объяснить это.
Ну, мы каждый из себя чувствуем своей существующей личностью и индивидуальностью. И это та видимость, которая поддерживается Господом, и ее точка сборки – это любовь собственного. Вот любовь собственного есть точка сборки. Просто если это любовь, но это любовь собственного у нас принадлежит тоже Господу. Она не есть наша собственная. Но когда мы ее отделяем от высших духовных любовей, мы начинаем ее воспринимать как нечто автентично личностное. Вот мое, мое. Вот возьмите в латинском слове есть такая фраза, когда ангел видит другого ангела, он его воспринимает как личность, но осмысляет как проявление потока божественных служений. То есть, ведь вопрос в оценке. Вот мы воспринимаем друг друга как личности только потому, что мы оцениваем и себя, и других как личности. И это обладает набором признаков. Вот наличие отличного органического тела, наличие отличных от нас органических побуждений, наличие отличных от нас действий и так далее. Но когда Господь, например, глядит на какое-нибудь общество, скажем, на жителей одного города или на какой-нибудь народ, Он его воспринимает как одного человека. Но разница в том, что ангелы на уровне внутреннего восприятия отличают видимость восприятия как личности и осознание, что это не личность, но проявление личности божественной. А мы этого не ощущаем, и поэтому мы живем в ложностях восприятия, что я вот личность среди многих личностей, которая возникла вот в этом вот органическом теле, которая исчезает с распадом этого тела и так далее, и удовольствие которого единственное для меня ценное. Вот когда человек не воспринимает себя как личность, он может любить ближнего не только как самого себя, но даже и выше, чем самого себя. Вот ангелы, они счастливы, когда они доставляют удовольствие кому-нибудь другому. А человек падший счастлив только тогда, когда он чувствует удовольствие в самом себе, радости в самом себе. А в других он радуется только тогда, когда это связано с его собственными удовольствиями. Вот это вот называется разделение любви собственного, отделенное от высшего духовного любви. И вот когда буддисты занимаются медитациями, на каком-то уровне они входят в такое состояние, что они перестают ощущать отдельность своей личностности от личностности других. Но это не только буддисты, это, собственно говоря, старая система. То есть когда так же было и в этих в лесных школах, из которых пришли потом упанишады, да и веданта в определенной степени, то же самое. Просто разница в том, что те искали божественную атман. Они, было понимание вот в буддийских школах, что атман, существует только один единый атман. И было такое выражение у них, что атма, атма это как бы всемирная душа, что атма есть я, но я не есть атма. То есть проявление в божественном во мне это мое индивидуальное, но мое индивидуальное не есть божественное само по себе. Потому что хотя божественное во мне проявляется, но оно проявляется только частично. И поэтому уже мое сознание, оно не становится божественным. Хотя это осознание во мне принадлежит вот этой атме, божественной душе. На Востоке в свое время очень много сделали для исследования и разделения вот этих вот внутренних чувственных восприятий. Ну, потому что они индивидуально, ну, интенсивно занимались там медитациями, отвлечением от вот этого. А вот если человек живет только чувственными восприятиями, и для него господствующим является любовь собственного и любовь чувственного, то он себя и воспринимает как некой реальной личностью, максимально отделенной от других, вся задача которой заключается в том, чтобы получать много индивидуальных личных удовольствий. Но, опять же, это можно объяснять очень долго, вот как в истинной христианской религии, там вначале есть в символе веры, что человек должен делать доброе сам по себе, но при этом верить, что в нем это доброе делает Господь. Но кто из нас, делая доброе, чувствует, что в нем это делает Господь? Мы можем в это только верить. Ну, нам говорят, ну ты не можешь чувствовать, но уж хотя бы верь. Потому что для того, чтобы это почувствовать, потому что если человек по своей любви собственного увидит, что в нем все делает Господь, он осатанится, он озлобится, он почувствует себя марионеткой. Как же так? Оказывается, он руководит не только тем, что я делаю, но тем, что я мыслю, тем, что я чувствую, тем, что, как я проявляюсь. И он начнет метаться и разрушить вот эту гармонию, и в результате он будет пытаться освободить свою индивидуальность от божественной, которая присутствует и действует в нем, и он в результате разрушит гармонию своей индивидуальности и исчезнет. Вот поэтому Господь по милосердию своему дает нам чувствовать, что мы все делаем сами, и не видеть, как Он действует в нас, и при этом только говорить, хотя бы верьте в то, что все, что вы делаете, это я в вас делаю. То есть у нас на уровне вот такой внутренней убежденности у большинства это хотя бы помогает в том мире потом все-таки нас вести в правильное восприятие действия Божественного в себе. Потому что все адские духи, в общем-то, чувствуют, что в них действует Божественное. Но тем больше они это Божественное ненавидят из вот этого чувствования. Они и без него не могут, и ненавидят, что оно действует в них. Потому что они хотели бы, чтобы оно в них действовало и превратило бы их самих в Божественное, чтобы они сами стали богами. Но это невозможно, потому что Божественное, оно только одно, единое на всех. Ну, а где-то так.
И тогда вот еще следующий вопрос, который из предыдущего возникает. Количество населения на Земле растет. Это вот как Земля, это как бы, или люди, это как бы потенциально увеличивается для пополнения небес. Ну, и как бы цель для творения, это пополнение небес. Ну, и создание небес, пополнение небес. Количество людей как бы становится больше на каждом году. Я так понимаю, что это по закону, ну как бы Бог есть любовь, и ну как бы любовь она должна как бы растворяться, разрастаться там, как бы, ну как вот клетка там, она же остается там делением, одна клетка, потом по закону она развивается, там две, там четыре, там и так далее. То есть взаимосвязь между индивидуальностью и ростом населения, может быть, просто более понятная будет, в частности, для меня вот уловить. Я так понял, что ну, как бы индивидуальность, это основа индивидуальности, это любовь собственно. Расширение, увеличение количества населения, это как бы любовь, она должна как бы расширяться. Суть любви. Ее должно быть больше. Основа – это любовь собственная. Вот именно взаимосвязь индивидуальности и вот увеличение количества на да, планете.
Ну вот смотрите, с точки зрения божественной, наше человечество на нашей планете – это один человек. Вот, например, ребенок, когда он родился, он весит сколько там, 1,5 килограмма, да? А потом, когда он начинает развиваться, расти и так далее, он растет там 10 килограмм, 20 килограмм, потом 50 килограмм. И клеток в нем все больше и больше и больше. Но качественно это тот же самый человек, который был младенцем. То есть, если в мускуле там 100 волоконец или 10, это не важно. Важно, что вот есть внешняя вот эта оболочка этого мускула, он как мускул. Он развивается, растет и так далее. Только по мере увеличение количества разнообразия, то есть количество единиц, становится все более, все полнее вот это общее содержащее этого целого. Вот, для примера, скажем, если есть 10 клеток в мускуле, то они дают только общий намек этого мускула. Если там 100 клеток, если 1000 клеток, чем больше клеток, тем мускул полнее. То есть человечество тем полнее становится, тем больше становится индивидуальных проявлений божественного действия в виде рожденных и живущих людей. То есть полнота человечества увеличивается. Например, вот в первобытном обществе основа его кто? Охотники, собиратели, там женщины. И может быть там есть какой-нибудь один шаман, который там поэзией занимается, все. Но это общество очень примитивно. Потом, по мере того, как оно растет, в нем появляются уже разделения труда. Часть начинает заниматься изготовлением орудия, оно уже не охотится. А другие охотятся, но они сами не делают орудия. У шамана уже есть несколько учеников, один из них философ, там, так сказать, мыслитель, другой поэт. То есть они полнее действия шамана, полнее несколько этих учеников представляют. Охотники полнее представляют действия охотников, потому что, знаете, вот универсальный человек может все, но все плохо. А когда он становится специализированным, то каждый охотник становится идеальным охотником, каждый изготовитель орудия становится идеальным ремесленником, женщина, опять же, которым не нужно постоянно заниматься собирательством, занимается, специализированно занимаются младенцами, а другие ходят собирать, рожают-то они все, но как бы одни воспитывают все. И полнота общества увеличивается по мере разрастания в нем специализации. Оно становится сложнее, и оно полнее воплощает в себе человека. Потому что в человеке все специализировано. Клетки мозга не занимаются там, кровотворными произведениями клеток. Клетки почек только очищают и так далее. То есть чем больше людей, чем сложнее общество, тем больше оно воплощает сложность божественного человеческого сущего в рамках одного человечества, где каждая индивидуальность становится специализированной. Или наоборот, если это больная индивидуальность, она превращается в раковую клетку, которую необходимо удалять, чтобы она не уничтожила организм. Так что наоборот, чем больше растет человечество, тем больше появляется этих видимых специализированных индивидуальностей, тем полнее воплощение божественного человеческого в этом обществе. То же самое касается его частности. Вот одно дело, когда там пара любителей лягушек колет в какой-то комнатке, другое дело, когда целый институт биологический со сложнейшим оборудованием занимается биологическими исследованиями. То есть становится полнее и шире получаемая научная информация и знания. Ну, где-то так.
То есть полнота – это синоним качества?
Да. Чем больше единиц разделено в себе, личности, тем полнее общество.
Но в то же время все-таки объективно человечество не становится лучше. То есть из качества, как бы, оно становится выше в связи с тем, что я так понимаю, что небеса выполняются за счет детей сейчас
основном. Да. Но не только детей. Большинство людей пресекают развитие природного рассудочного. Если человек природным рассудочным не подтвердил зло, причем рассудочно сформированным из религиозных понятий. Именно поэтому в нашем человечестве большинство людей держатся не просто, даже если им позволяют возникнуть рассудочное, оно чисто такого материалистически-атеистического плана. Потому что с такими людьми еще можно работать в том мире. А вот религиозно убежденный человек, он уже становится, если он стал злым, он становится практически неисправимым. Так что можно сказать, что наше человечество в основном-то из детей продолжает оставаться. Хотя эти дети часто дорастают до весьма преклонного возраста.
Александр Владимирович, вот вопрос, ассоциированный дух, вот, он максимально похож на присоединенного к нему человека? Мне несколько вопросов на эту тему. При каждом человеке только один ассоциированный дух, и он меняется с возрастом, этот дух. И еще вторая половина этого же вопроса, значит ли это, что дорогие нам люди, которых мы знали, и ушли в тот мир, они могут общаться с нашим ассоциированным духом? Или они чувствуют, что это не мы, и такое общение им не интересно?
Ассоциированный дух – это практически человек, вот как душа и тело. Ассоциированный дух – это душа, а человек – это как бы телесное проявление этой души. И поэтому ассоциированный дух – практически человек. Вот опять же, хотя и нужно осторожно относиться к свидетельству вот этого амстердамского знакомого человека. Но он утверждает, что человек ему сказал, что общаясь с этим в том мире, все равно, что общаться с человеком в этом. И вот этот вот ассоциированный дух, он может со временем меняться сам дух. Вот когда меняется связка множества, субъект плюриум, человек, вот когда множество духов меняется, то один ассоциированный дух выходит, и приходит другой ассоциированный дух. То есть ассоциированные духи тоже со временем могут меняться. Вот если в данных состояниях человека в том мире представительствует один ассоциированный дух, то в этом состоянии его представительствует другой ассоциированный дух. И да, вот люди, ставшие духами, общаются с другими людьми в том мире, как с этими, Ну, просто в том мире нет такой связи, вот, что они чувствуют, что они знают, что вот там, например, отец и сын, там жена и муж. Просто если между мужем и женой была любовь супружественная, то когда один из супругов умирает, второй не уходит. Он продолжает оставаться в его чувственных формах. То есть она связана не с СССР, или он связан не с ассоциированным духом, а непосредственно, он, потому что он стал частью этой личности, частью ее сознания. И оно продолжает оставаться с ним в мире. Об этом есть, кстати, место в этом любви супружественной. Но вот родственники, они, для них, если это все равно, то какая разница, если в этих состояниях, вот когда вот человек еще в мире живой, он общался с этим человеком, с ассоциированным духом, то он чувствует, как он общался со своим родственником. Ну, одно и то же. Но если есть понимание того, что это не совсем родственник, а его, так сказать, представитель, вот как на прошлой застольной беседе я рассказывал историю с Людовиком XIV и Людовиком XVI. Вот общение с представительствующим духом Людовика XVI с Людовиком XIV ничего бы не могло менять в мире. Потому что они связаны, опять же, этот дух связан с побуждениями, а не с рассудочными мышлениями человека. Вот влияние на душу не дает новой информации для тела. Об этом мы тоже разговаривали, только в позапрошлом занятии. То есть Людовику XIV, чтобы пообщаться с Людовиком XVI человеком, пришлось впадать там в состояние сна, то есть полностью расформироваться. И только там, когда Людовик XVI в своем состоянии сна поднялся, ну, просыпание, Людовик XIV мог встретить Людовика XVI, то есть дед встретил своего внука. Но для духа это, для духовного, это только потому, что ему хотелось спасти своего природного сына от катастрофы, которая, ну, должна была на него свалиться. А вот для общения в том мире вполне хватает и ассоциированного духа. Опять же, это вот, например, мой родственник, общались с ним год назад, да, а потом куда-то уехали, вернулись, общаемся с ним через год. Вот точно так же, допустим, общались с ассоциированным духом, а потом человек умер, тот ассоциированный дух расформировался, а возник человек-дух, и общаются с ним, но там это идет как бы отсутствие понятия прерывности. Просто вот мы же не говорим, что это другой человек, с которым мы общались год назад, правильно? Хотя это может быть, даже человек за год может измениться очень сильно, особенно если он пройдет через всякие там испытания и так далее. Иногда даже смотришь, вроде чужой тебе человек. Но это тот же самый человек. И вот так же тоже и с ассоциированными духами. Когда наши общаются с нашим ассоциированным духом, мы чувствуем определенного рода благотворное внимание, как бы внутреннее присутствие родственника. Ну, вот когда мать с ребенком, например, общается, даже если она общается с ассоциированным духом, она общается через побуждение волительное, но есть некое такое общее наитие, ощущение того, что есть вот это вот присутствие. А когда, если она хочет пообщаться, что-то сообщить, вот с ней надо встретиться не с душой, а с телесным проявлением. То есть с тем, что есть в мире, присутствует в мире природном. Вот тогда происходит то, что происходит, вот описано было между Людовиками 16 и 14.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Да, по поводу ассоциированного духа еще хотел уточнить. Получается, в ходе жизни человека постоянно меняются духи, в том числе вот ассоциированные. Когда он подходит к концу своих земных дней, ассоциированный дух, который представляет там, или он, который представляет там в духовном мире, и, в общем, они похожи по своему внешнему там, воздействию там, на духовный, на внутренний мир, вот когда он умирает, и все духи начинают расходиться. Вот этот ассоциированный дух, он кем ему является? Или он уже и есть сам ассоциированный дух, основной, когда он уже умирает?
А тогда, когда
ассоциированный дух, это все-таки
Когда человек умер, ассоциированный дух теряет связь, он перестает развиваться как человек и начинает развиваться самостоятельно. А человек, воскресая, уже сам становится своим духом. То есть их расходятся пути после этого.
Они расходятся, да. Но можно ли это тогда говорить с учетом того, что они, получается, почти как одно, что они являются духами одного сообщества?
Да, конечно. То есть ассоциированный дух, он духовно максимально приближен к человеку. Как близнецы-братья практически. И в то же время это не одна и та же личность. Ну, вот близнецы часто бывают настолько похожи, что это вот... И в то же время это разные личности.
То есть впоследствии они в двойном сообществе могут встретиться и объявиться?
Да, да, да.
Ассоциированный дух – это конкретный дух или комплекс духов?
Ну, любой дух – это на самом деле комплекс духов, точно так же, как и человек. Но в конкретном проявлении, да, ассоциированный дух – это конкретный дух. Это конкретный индивидуальный дух.
Как к нему присоединены каким-то образом другие духи, вот к этому конкретному духу?
Ну, он субъектум плюриум. То есть каждый дух является... вот этим производным множество влияний духов, которые составляют его внутреннее побуждение. Они связаны между собой. Только у человека, вот разница, в человеке могут быть разные побуждения. В нем могут быть и адские духи, и небесные духи и так далее. А в ассоциированном духе все духи в основном однородны. То есть если человек плохой, то его ассоциированный дух хуже, чем сам человек. А если человек хороший, то его ассоциированный дух лучше, чем сам человек. Именно потому, что он более однороден, более в более однородной консистенции. Ну и точно так же, как, скажем, вот связь души и тела. Что говорят, что здоровый дух может быть в здоровом теле, а может быть в здоровом теле и нездоровый дух. Вот внешний человек замечательный, спортсмен, филантропист, семьянин и так далее. А в нем живет гадина, которая при любом, во всем взирает только на свою личную пользу. То есть его душа гораздо хуже, чем внешнее проявление в чувственном человеческом. То есть вот можно сказать, что ассоциированный дух – это душа человека, которая живет его телесным. Но поскольку никакого тела не существует, потому что телесное – это только комплекс чувственных образностей, то нельзя сказать, что... Ну, просто это разные раздельные степени сознания. Ассоциированный дух – это как бы раздельная степень сознания человека – и это не душа не является личностью тела, а тело не является личностью души. И поэтому человек, хотя ассоциированный дух, он составляет стержень его души. Но это не вся его душа. Вот почему ассоциированные духи могут меняться. А человек, который собирается после воскресения, в нем собираются все его состояния, которые были в нем лично от рождения и до его смерти. При том, что ассоциированные духи были разные. Но его личность образуется из его собственных индивидуальных состояний, которые были в нем, в телесном его проявлениях, от его рождения и до его смерти.
Ну, то есть ассоциированный дух формируется уже в природном мире, да?
В духовном мире. Этот человек формируется в мире природном. Я посмотрел, что мы уже целый час общаемся. Ну что, если у вас есть силы общаться и дальше, или... Может быть, на сегодня завершим тогда занятие. Ну, давай.
Да, еще, может быть, немножечко.
Угу.
Еще раз, повторение моего отвлечения. Как формируется ассоциированный дух человека?
Он формируется в том мире из множества влияний тех духов, которые кластерно связаны со всей совокупностью частностей человеческого духа. Вот все побуждения у человека – это каждый конкретный дух. И все представительства его рассудочного – это тоже каждый конкретный дух. Только одни духи проявляются как его волительное, другие проявляются как часть его разумения. Ну вот как мозаика, множество-множество мозаик. Вы знаете, вот если перед нами мозаика, Вот мы можем ее изучать по отдельности. Вот это красненькая мозаика, вот это зеленая мозаика, вот это синяя. А мы можем посмотреть на нее как на картинку. И не видя, игнорируя отдельные мозаики, видать ту общую разноцветную картинку, которая из этих мозаик создана. Вот каждый отдельный кластерный дух – это отдельная мозаика. А дух ассоциированный – это общая картинка, где каждая мозаика теряется вот в этой цельной общности, но тем не менее является ее составляющей.
Так, на сегодня я просто...
Хорошо, тогда давайте тогда завершим сегодняшнее занятие. Но я думаю, мы еще будем вот так вот собираться и делать такие занятия по, ну, по вопросам-ответам. Хорошо, давайте завершим нашу сегодняшнюю встречу молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.